Это радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Лето повсеместно, пора фестивалей на пленэре. От Авиньона до Дальнего Востока. В России их теперь, кажется, не счесть. Тут и фестиваль славянских народов «Дружба-2010» на стыке границ России, Белоруссии и Украины, и международный фестиваль «Императорские сады России», и фестиваль-конкурс «Союз талантов Волги» и многие другие. Обо всех не расскажешь, к сожалению. Но об одном из них я рассказываю уже не впервые и, наверное, не в последний раз. Это возникшая в 2005 году как фестиваль гражданской песни и превратившаяся ныне в международный гражданский форум «Пилорама». Она проходит ежегодно на территории упраздненного 22 года назад лагеря «Пермь-36», большинство заключенных которого содержались в неволе по политическим статьям Уголовного кодекса.
Век был тяжек, и он летел, чьи-то судьбы сметая в прах. У меня отрастает тень, и ее заполняет страх. Страх, что к кончикам пальцев лип, и дышать от него не вмочь. А за дедом моим пришли, как всегда приходили в ночь.
Но почему именно Пермь? Точнее, Пермь-36, лагерь в 2 часах езды от губернского города? Спрашиваю я у политтехнолога и галериста Марата Гельмана, возглавляющего в Перми тамошние музеи, Центр современного искусства и еще ряд проектов, связанных с местными властями.
Фестиваль проходит в Перми-36. Это единственный оставшийся лагерь ГУЛАГа. Дело в том, что ГУЛАГ строился таким образом, что когда вырубался лес, они же работали на лесоповале, заключенных перевозили и лагеря разрушали. А этот лагерь занимался не вырубкой леса, а переправкой. И поэтому этот лагерь остался. То есть поэтому для нас это очень важный момент, что это как бы место напоминания о том. А с учетом того, что фигура Сталина сегодня в России такая снова актуальная, и существует какое-то большое количество людей, которые готовы забыть лагеря, забыть все, страстном желании там сильной руки, порядка, то это очень знаковое место. И поэтому, значит, собственно говоря, туда приезжают правозащитники. Это то место, в котором предельная свобода слова. То есть здесь никем не модерируется, хотя поддерживается губернатором, поддерживается краем этот фестиваль. Здесь никем не модерируется, не контролируется список участников. Вот. То есть это такой островок свободы, в котором искусство играет роль естественного, ну, даже не партнера, а просто собеседующего с политикой.
Как это все начиналось? Мой вопрос я адресую Виктору Шмырову, возглавляющему Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36», единственный в России музей, включающий в себя сохранившиеся и реконструированные сооружения лагеря для политических заключенных.
Форум «Пилорама» 5 лет назад зарождался как фестиваль гражданской песни по инициативе Городницкого и Кима. Они были у нас на юбилее музея, участвовали в концерте, дали хороший концерт, еще был Максим Кривошеев, кто-то еще. И Александр Моисеевич на следующий день после этого концерта пришел к нам на заседание правления музея и сказал примерно следующие слова. Вот мы с Кимом уже стали мэтрами авторской песни, но состояние авторской песни в России нас ввергает в большое уныние. Авторская песня выродилась во все что угодно, в шансон, в лирику и так далее. А начиналась она как песня гражданская. И вот, видимо, здесь она может как-то вернуться к своим истокам, и мы готовы вам в этом помогать. И предложил сделать такой фестиваль. И с этого мы начинали.
Но ведь за минувшие 5 лет многое изменилось.
Но потом с каждым годом появлялись все новые и новые жанры, новые участники. И самое главное качественное отличие, что вот уже на третьей пилораме, считая вот ту, на которой были в начале Городницкий с Кимом, уже появилась важнейшая составляющая дискуссии. То есть пилорама стала привлекать ведущих правозащитников, старых диссидентов, бывших политзаключенных, но не только их, а вообще так, видных, лучших российских общественников, которые с удовольствием приезжают и могут здесь говорить на абсолютно любые темы, открыто, свободно и публично.
Я ли не люблю тебя, родина моя? Ёлочки весёлые, светлые края. А когда ты по светлу кружишь во хмелю, я ли не люблю тебя, я ли не люблю?
Как ты думаешь, что теперь доминирует на пилораме? Что более всего привлекает туда народ? Музыка, песни или свободные дискуссии? Спрашиваю я у бывшего заключенного лагеря Пермь-36, председателя правления Международного общества «Мемориал» Арсения Рогинского.
Мне представляется, что пилорама уникальна именно сочетанием вот этой своей музыкальной составляющей с дискуссионной. Казалось бы, вот те люди, которые слушают, ну, не бардов, конечно же, а рок, эти люди весьма далеки от дискуссии. Мы привыкли видеть их на экранах телевизоров, знаешь, в виде подростков, куда-то там впрыгивающих на плечи друг другу и поднимающих кверху руки или раскачивающихся и так далее. И создается такое ощущение, что это, в общем, люди, которые от какой-то мысли весьма далеки. А оказывается, что если все-таки этот рок какой-то такой специальный, ну, условно говоря, свою гражданскую тоже сильно гражданскую составляющую, и гражданские дискуссии, происходящие рядом, что все это вместе создает именно какую-то такую специальную атмосферу не только вот этого эстетической возбужденности, но и, в общем, ну, я не знаю, умственного и такого человеческого процесса, который происходит. Потому что если рядом, вот как в этом году, например, будут проходить дискуссии о распаде СССР и о смысле этого распада, какие в нем плюсы и какие есть минусы, ясно, что эти молодые люди, оказывается, вернее, что эти молодые люди имеют по этому поводу свои суждения. И не такие тривиальные, как только можно предположить. Или о современной культурной региональной политике. Они, оказывается, что и к этому причастны. Или в дискуссии об обществе и милиции. Или о, вообще говоря, о свободе и несвободе, таком самом общем виде. В общем, для меня эти две части пилорамы неразрывны. И не то, чтобы одни слушали музыку бардов и дискутировали, а другие слушали рок и ни к чему не имели отношения. А на самом деле все это вместе создает какой-то единый комплекс, усиливающийся из-за все-таки очевидного пространства несвободы, вот в историческом смысле, в котором мы находимся, из-за лагеря самого, из-за присутствия бывших заключенных этого лагеря, которые бродят посреди этой молодежи, и у которых тоже когда-то была юность, просто по-другому прожитая, чем у них. Вот все это вместе, мне кажется, создает какой-то такой важный позитив.
Я продолжаю расспрашивать возглавляющего мемориальный центр истории политических репрессий Пермь-36 Виктора Шмырова. Скажи, кроме свободных общественно-политических дискуссий, которыми славится пилорама, как теперь расширилась ее, так сказать, художественная часть?
Когда мы сформулировали первоначальную концепцию пилорамы, когда уже кроме авторских песен стали появляться театры, какое-то кино, мы определили функции пилорамы следующим образом. Поддержка развития разного рода искусств малых форм, имеющих гражданское содержание. Сейчас формул достаточно много. Появился серьезный рок, и рок именно вот содержанием, и у нас будет на этой форуме 8-часовой концерт, где будут самые разные группы, от самых известных до начинающих. И программа так и называется «Содержание». То есть рок вот с его изначальным содержанием. То же самое авторская песня, театры. В этом году будет серьезная поэзия пилорамы, кино, масса дискуссий, много выставок.
Когда закончится нефть, ты будешь опять со мной. Когда закончится газ, ты вернешься ко мне весной. Мы посадим леса и устроим рай в шалаше. И когда закончится все, будет объем в душе. Когда закончится нефть, наш президент помрет, и мир станет немного печальней, а слезами греландский лед. Проиграв эту битву, мерседесы сдадут ключи и вновь, седлая коней, герои вынут свои мячи. Зенит чемпион!
Это Юрий Шевчук с оглушительным успехом, выступивший на прошлой пилораме. На нынешней его, кажется, не будет. А вот Александр Филипенко, участник прошлых форумов, снова приезжает.
Этот в основном поэтический вечер – мой личный выбор. Выбор тех авторов, чьи мысли более не близки. Да, можно услышать нынче, что это уже теперь музейная ценность, что их время ушло. Сейчас время – снимай штаны, развлекай и отвлекай. Вот, а я хочу показать, что это живые тексты, как важно именно сегодня их помнить, слышать и самому разбираться. И поверь, когда на сцене музея Пермь-36, а это почти как на лобном месте, звучат голоса, по сути, убиенных этой злой системой, а еще вперемешку с ироничными и умными текстами Жванецкого и Довлатова, а мне кажется, что зрители, которые сидят тут же вокруг этой реальный в прошлом лагерной пилорамы, сами все почувствуют и поймут, что им хотел сказать, на чем задержаться, прочитать и перечесть. А чтение, как иронично заметил Аверченко, чтение – пища для ума. Я буду счастлив уже в третий раз. До встречи на пилораме.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня мы говорим о предстоящем международном гражданском форуме «Пилорама-2010». Мне уже доводилось говорить, что нынешний форум «Пилорама» признан главным имиджеобразующим мероприятием Пермского края, а администрация края намерена оказывать ему серьезную финансовую поддержку. Не кроется ли здесь опасность утраты независимости дискуссий? Мне ведь уже в прошлые годы доводилось слышать от участников форума опасения такого рода. Виктор Шмаров отвечает.
Значит, надо говорить, видимо, не только об отношении, неком особом отношении наших властей к этой акции, но и вообще пермского сообщества. Вот есть в Москве так называемое пермское землячество, которое возглавляют весьма солидные люди. Ну, в том числе вице-президент Лукойла и один из министров федерального правительства, пермяки. И в этом году это землячество учредило премию Строгановскую по нескольким номинациям. Так вот, в этом году номинации за особое достижение в общественной и политической жизни, вот эту номинацию получил я с формулировкой за организацию проведения форума «Пилорама», причем написано «гражданского», правозащитного, даже научно-правозащитного форума «Пилорама», который приобрел всероссийское международное значение. Но вот это все означает примерно следующее, что Пермь – необычный регион с этой точки зрения. Здесь на самом деле, когда существовала СПС, были очень сильные позиции СПС. Один из региональных министров, один из вице-губернаторов были членами партии «Союз правых сил». Ну и что касается губернатора нашего края, он один из двух беспартийных руководителей, губернаторов и президентов Российской Федерации. Вот это все означает вот некую особенность общественно-политической жизни нашего края. Ну и как считают наши московские некие коллеги, ну, допустим, Александр Даниэль не раз это говорил, что, по его мнению, в этом немалая заслуга и нашего музея, который вот оказывает обратное влияние на власти Пермского края и заставляет их где-то вести себя, ну, скажем, прилично. А что касается, какое влияние оказывает? Никакого. Что содержательная часть программы? Абсолютно никакого. То есть, или следующее, министр культуры в прошлом году предложил по инициативе Марата Гельмана, а мы могли бы вам на пилораму рекомендовать Митьков, и приехал Шагин с компанией, это было замечательно. Вот, а в этом году ровно тот же Марат Гельман с поддержкой министра культуры нашего края привозят нам выставку, известную «Ни шагу назад». Это антисталинская выставка, которую Гельман выставлял, готовил 9 мая как антилужковскую акцию вот против этих портретов сталинских. Эта выставка была на винзаводе, ее сопровождал целый цикл акций. И она вот сейчас у нас на пилораме и будет с этими же самыми акциями. Вот что они нам предлагают и помогают. Ну и поддерживают финансово. Когда пилорама зарождалась, то первая пилорама была целиком финансировалась небюджетными источниками, которые мы находили. Потом все больше и больше часть средств выделялась из краевого бюджета. Пилорама была включена 3 года назад в состав 9 имиджевых проектов Пермского края и финансировалась как имиджевый проект. Ну, немного, но для нас это было важно. А вот сейчас с ростом пилорамы, с ростом количества акций и привлекаемых участников из других городов в этом году будет, ну, вот только из центральной России, из столицы, и кругом где-то немного меньше 150 участников приедут к нам на пилораму. Поэтому сейчас деньги краевого бюджета и деньги Министерства культуры составляют, в общем-то, большую часть этого форума.
А вот что говорит мне об этом Марат Гельман.
Ну, опасения, как только ты вступаешь в отношения с властью, они всегда обоснованы. Потому что все ждут, что следующим шагом начнутся ограничения и так далее, и так далее. Пермь вообще самый либеральный регион России. То есть у нас, например, там на прошлых выборах законодательное собрание там Союз правых сил получил там огромное 15%, хотя во всей России он не прошел даже в Государственную Думу, то есть у них там около 1%. Здесь есть свободные СМИ, которые там ругают губернатора, критикуют там меня. Ну, то есть как бы здесь некоторая другая атмосфера. К сожалению, гарантом того, что Пермь-36 будет получать государственное финансирование и не получать государственного заказа, пока является губернатор только. То есть, условно говоря, там через, можем себе представить, что через некоторое время сменится губернатор, и тогда, значит, либо прекратится финансирование, либо появятся некие государственные заказы. Но к тому времени, мне кажется, действительно фестиваль станет мощнее. То есть он сегодня, ну, как бы один из таких важных действительно наших элементов, таких туристических точек, да, вот таких как бы мест поклонения. То есть здесь сидели многие люди, которые, в общем-то, добывали вот эту вот свободу как бы для нас всех. Поэтому гарантий нет, но сегодня так сложилась ситуация, что вообще в Перми очень многие процессы, которые происходят, музей современного искусства, появление искусства в городе, новый театр с абсолютно такой радикальной программой, вот Пермь-36, это все проявление того, что наш, ну, как бы, Олег Черкунов является именно сторонником того, что власть должна помогать культуре, но не должна при этом вмешиваться.
Передача близится к концу, и в завершение я прошу Виктора Шмарова хотя бы вкратце рассказать о программе предстоящей пилорамы 2010.
Начну с того, что появилось новое. Это рок. Будет 8-часовой концерт «Содержание», где будут такие группы, как «Штабеляви», «Висектор», «Телевизор», «Мегаполис», «Сцен», «Барто», «Альянс», участники «Рубиновой атаки» и даже 2 участника из бывшей группы «Кино». Потом будут молодые исполнители, известные. Гард-фестиваль. Ну, открывать будет Александр Моисеевич Городницкий, будет бывший политзаключенный нашего лагеря Николай Браун, будет Нателла Болтянская, «Эхо Москвы», будет пермский, пермско-московский бар Гриша Донской и некоторые другие. Театральный фестиваль, ну, будет Филипенко с новым совершенно моноспектаклем. У него даже еще названия нет, он его готовит. И еще разные театры, московские, вологодские, местные вот из Пермской области, Рыхлинский театр с интересным спектаклем «Ночь Гильвера». Это спектакль о Холокосте. Поэзия пилорамы в этом году весьма значительна. Горбаневская, Иркенев, Симонов будет, Алексей, Глеб Якунин, другие бывшие заключенные, которые пишут стихи. В этой программе будет особый блок, посвященный памяти Бродского. Будет поэтический турнир под названием «Если выпало в империи родиться». Будут фильмы Бродского, «Полторы комнаты» и «Прогулки с Бродским». Фотовыставка Бродского, ну и другие. Будут специальные акции. Шендерович на пилораме, полуторачасовое его выступление. Митьки на пилораме. И очень выставки. Юрий Рос предлагает нам выставку Андрей Сахаров, где немало фотографий, которые прежде не выставлялись. Михаил Мильчик из Питера, выставку такую же Иосиф Бродский. Вот я уже говорил о Центре современного искусства, галерея Гельмана «Ни шагу назад». Выставка, ну и целый ряд других новых. И, конечно, дискуссии. Я вот просто перечислю их названия. «Мир, несвобода и культура» Симонов, «Суд истории» Никита Соколов, модератор. «Конец СССР, плюсы и минусы» Владимир Петрович Лукин. «Молодежь, если честный путь наверх». «Правда его журналистики», «Неразрешенная история», модератор Наташа Самовер. «Фаны», «Молодежь и субкультура Германии и России», депутат Бундестага Зара Цин и ФРГ. Ну вот, что будет в этом году на пилораме. То есть два дня будут на двух сценах и на ряде дискуссионных площадок в режиме нон-стоп. Два дня будут проходить вот такие разные действия. Приглашаю всех желающих.
Виктор Шмаров, директор мемориального центра «История политических репрессий Пермь-36», организатор форума «Пилорама», который состоится 23-25 июля. Кроме него в передаче участвовали Марат Гельман, Арсений Родинский и Александр Филипенко. Звучали записи прошлых выступлений на «Пилораме» Нателлы Болтянской, Ольги Чикиной и Юрия Шевчука. Режиссер передачи Юлия Голубева. Ведущий Владимир Торц.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии в результате взрыва в поселке Нарткала Урванского района ранены 5 человек. Неустановленное взрывное устройство сработало под легковым автомобилем сотрудника ФСБ, когда тот подъехал к своему дому. Мощность бомбы составила 500 граммов в тротиловом эквиваленте. На месте работает следствие. В Химкинском лесу минувшей ночью рядом с разбитым экологами палаточным лагерем на месте вырубки сгорелась техника. Сообщают СМИ со ссылкой на Евгению Черикову, лидеру общественного движения в защиту Химкинского леса. Активисты сочли это новой провокацией. Правоохранительные органы пока произошедшее не комментируют. В городе Набережные Челны продолжаются работы по разбору завалов на предприятии по производству клея, где в пятницу обвалилась стена. Повреждению стены предшествовал хлопок в одном из цехов и пожар. Погиб один человек, технолог, его тело уже извлекли. Признаков утечки нефти из аварийной скважины в Мексиканском заливе спустя более суток после установления новой заглушки нет. Как заявил в субботу представитель компании Kent Wells, новая заглушка надежна. Кроме того, специалисты ведут постоянное наблюдение морского дна и измеряют давление в трубе. В США бывший сотрудник американского госдепартамента Уолтер Кендалл Майерс, обвинявшийся в шпионаже в пользу Кубы, приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. На севере Мексики 12 человек погибли в результате вооруженных столкновений солдат и членов наркокартеля в приграничном с США городе Нуэво-Ларедо. Министерство внутренних дел сообщило, что среди погибших 9 подозреваемых, 2 мирных жителя и 1 солдат. Секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон планирует начать сегодня свое второе ближневосточное турне. Главная цель ее встреч с лидерами Израиля и палестинской автономии – попытаться убедить стороны в необходимости более активных действий на пути к возобновлению мирного диалога.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы сегодня обсудим дела семейные, довольно давние. Почитаем переписку отца, крупного чиновника, с маленьким сыном. Сыну впоследствии не удалось сравняться с отцом в карьерных достижениях. Он прославился другим. Да так, что отец, несмотря на действительно солидные должности, которые он занимал, венцом его карьеры было место генерал-губернатора всей Сибири. Отец этот все же остается в истории лишь отцом своего знаменитого сына. Надо сказать, он ни в каком смысле на такой результат не рассчитывал. Фамилия этих людей была Пестель. Оля, поскольку это ваши герои и ваши материалы, объясните нашим слушателям, что еще нового вы можете поведать о декабристе Пестеле.
На самом деле, хотя существует литература о Пестеле, некоторые материалы изучены, тем не менее, очень слабо. И самый очевидный пробел – это те документы, о которых мы сегодня рассказываем. Когда декабриста Павла Ивановича Пестеля арестовали, у него, естественно, изъяли бумаги, в том числе письма к нему от родителей, которые он аккуратно хранил. Эти письма так и остались среди бумаг Следственного комитета по делу декабристов. Довольно большой комплекс. Там письма с детства Павла Ивановича до последних недель перед арестом. Все на французском и немецком языках. Некоторые исследователи их читали или просматривали. Несколько писем опубликованы, но полностью эта переписка не издана. И только сейчас мы в Государственном архиве готовим такое издание.
Ну что ж, давайте посмотрим, что интересного в этих письмах.
Вятка. 1 ноября 1801 года. Благодарю вас, мой дорогой Павел, за ваше маленькое письмо от 22-го прошедшего месяца. Оно доставило мне большое удовольствие, тем более, что вы сообщаете мне такие хорошие новости о вашем здоровье и здоровье ваших братьев. Обнимите их всех троих с нежностью за меня. Прошу вас всех быть послушными и доставлять удовольствие вашей доброй маме. Будьте здоровы, мои добрые друзья». Будьте благоразумны и просите Господа, чтобы помог вам заслужить одобрение ваших родителей и всех, кто вас окружает. Обнимаю вас с нежностью и люблю вас также. Весь ваш П.
Подпись «П» в конце письма – это или «папа», или начальная буква фамилии. Иван Борисович Пестель все письма к сыну так подписывал или ставил вместо подписи условную закорючку. На обороте листа, который когда-то был сложен текстом внутрь и запечатан сургучной печатью, красуется торжественный адрес «Моему доброму другу Павлу в Москве».
Из чего, видимо, следует, что письмо путешествовало не само по себе – по почте, а лежала вместе с письмами другим членам семьи в общем конверте.
Павлу Пестелю в 1801 году было 8 лет, и отец, разумеется, был озабочен его учебой и воспитанием. Сам Иван Борисович в ту пору осуществлял сенатскую ревизию восточных губерний, поэтому и писал то из Вятки, то из Глазова, то из Казани. Естественно, в эти ранние годы письма писали только в те промежутки времени, когда Иван Борисович находился отдельно от семьи, по служебным делам, и затем, когда старшие сыновья, Павел и Владимир, он был на 2 года младше Павла, учились в Германии.
Глазов. 10 декабря 1801 года. Мой дорогой Павел, ваше письмо от 26-го прошедшего месяца доставило мне большое удовольствие. Вы так хорошо его написали, что я был удивлен, не видав еще такого хорошего письма вашей руки. Продолжайте, мой добрый друг, прилежно учиться, быть добронравным и послушным. Это самое верное средство заслужить одобрение ваших родителей и учителей. Просите Бога, чтобы Он благословил ваши старания и ниспослал вам способности, необходимые для того, чтобы стать однажды человеком, полезным для ваших близких и для службы Отечеству. Доставьте мне удовольствие, мой дорогой Павел, передайте мои поклоны господину де Терье и скажите ему, что я с огорчением узнал, что его болезнь причинила ему столько страданий. Искренняя дружба, которую я к нему питаю, послужит ему залогом живого интереса моего ко всему, что его касается. Вы не представляете, мой добрый друг, как я желаю вернуться к вам, мои добрые дети». Молите Бога, чтобы Он благословил мои труды и положил им счастливый конец, чтобы я смог вернуться к вам и вашей дорогой маме. В ожидании этого будьте благополучны и старайтесь доставлять ей удовольствие своим хорошим поведением и прилежанием к учебе.
Это письмо достаточно характерное для стиля Ивана Борисовича. Здесь видно сразу несколько задач, несколько смысловых слоев. Прежде всего, письмо дидактическое. Отец наставляет сына, хвалит за хорошую учебу. Вместе с тем, само по себе письмо является в некотором смысле образцом для подражания. Оно выстроено по канонам учтивого светского письма. Отец как бы демонстрирует сыну, как следует писать письма. Сначала обязательно отметить получение письма от адресата и не забыть сообщить, что оно доставило большое удовольствие, высказать похвалы и комплименты. Не забывал Иван Борисович и напоминания о Всевышнем и религиозных обязанностях. По всем правилам передавал приветы членам семьи и знакомым. Под конец выражение отцовских нежных чувств.
Которое в таком обрамлении, согласитесь, тоже начинает выглядеть ритуальной формулой. Можно заподозрить, что это не искреннее чувство, а часть приличествующего случаю светского текста.
Когда я начинала переводить на русский язык эту переписку, мне поначалу тоже казалось, что это демонстративная сентиментальность Ивана Борисовича не искренняя, а сам он человек педантичный и холодный. Но постепенно, от письма к письму, я убеждалась, что как раз наоборот, это был чувствительный и любящий отец. Скорее можно сказать, что ответственная задача воспитания и представление о том, как он должен себя держать, мешали ему выражать свои чувства. Он все время считал нужным прибегать к дидактике, к наставлениям.
Мы пригласили обсудить переписку Пестелей нечастую гостью наших передач филолога Екатерину Эдуардовну Лямину, давно уже впечатлившую меня как нетривиальностью знаний и рассуждений о жизни XIX века, так и возвышенной приблизительностью их в отношении века нынешнего. Катя, создается впечатление, что вот чего в этих письмах Пестеля-старшего нет совершенно, так это стремление развлекать ребенка, шутить с ним, подыграть его детскому миру, что ли. Отец обращается к сыну с серьезными взрослыми целями, не интересуется его играми. Вообще, тогда, мне кажется, не было идеи особого детского, там, забавного мира. В нашем нынешнем понимании, по крайней мере, не было ни детской литературы, как мы ее знаем по Чуковскому, Маршаку, Кэролу, Астрид Лингрен, ни мультфильмов, конечно, вроде «Приключения Микки Мауса» или «Зайца и волка из «Ну, погоди». Это так? А если так, как это влияло на детство и взросление тогдашних людей? Отличались ли они от нынешних здесь чем-то принципиально?
Я представляю себе, что дело примерно обстояло так. В семействах, которые могли себе это позволить, как правило, следовали достаточно избитому и, может быть, тривиальному маневру. К детям представлялась поначалу нянька, если это были семьи с совсем большим достатком и достаточно озабоченные воспитанием своих детей, это была англичанка, потому что за англичанками была слава гигиенисток, женщин, которые ни в чем не спустят младенцу и вырабатывают характер, так сказать, с самых буквально пеленок. Если же это были люди попроще, они нанимали француженку или немку. Но в любом случае, это было некоторое промежуточное звено между родителями и их детьми. Но, в общем, без гувернанток обходились немногие. И, как я понимаю, потому что я знаю семейство Пестелей, они как раз обходились без гувернантки. А, соответственно, степень вовлеченности, в данном случае матери, насколько можно судить, в дела детей, в их повседневный распорядок жизни была достаточно высокой. Но что касается отца, то, разумеется, он говорит с мальчиком о том и так, как должен говорить отец. Действительно, он не упоминает ни об игрушках, ни об играх, он даже не пользуется детскими прозвищами семейными. Иными словами, он моделирует некоторую ситуацию взрослого общения. Не знаю, что он этим хотел стимулировать, подхлестнуть в своем сыне. Амбициозность, которая в нем, несомненно, была возможна, большой, разговаривает как с большим. К тому же Павел старший, и это достаточно существенно. Вероятно, его мир с наверняка существовавшими в нем скакалками, играми, лошадками, солдатиками, пушечками, барабаном, все это в нем, несомненно, было. Но ничего более сказать нельзя, вот потому что мы на данный момент имеем. Никаких следов материальной культуры детского мира Пестелей в нашем распоряжении нет.
А я хочу вернуться к вопросу о соотношении искренности и дидактики. Ведь противоречивая задача сочетать их в одном письме, в одном тексте, да, видимо, и в бытовом общении.
Перед родителями стояла задача научить некоторым светским приемам, важнейшим из которых являлось умение грамотно, не в смысле без ошибок, это само собой разумеется, а по канонам и в то же время вкладывая некоторую долю собственной личности, писать письма. Я думаю, что сентиментальность и дидактика не затмевали живого чувства и живой ткани отношений.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы читаем и обсуждаем письма, которые декабрист Павел Иванович Пестель получал в детстве от отца Ивана Борисовича. Здесь, наверное, еще надо оговорить, что Пестели – семья немецкого происхождения. По мужской линии Пестели жили в России уже с петровских времен, но жена Ивана Борисовича, Елизавета Ивановна, приходившаяся, кстати, ему кузиной, была из Германии, и они были лютеране. Долгое время в литературе о декабристе Павле Пестеле считалось, что у него были близкие доверительные отношения с матерью, женщиной утонченной, образованной, писательницей, что с ней он обсуждал вопросы духовные, тогда как отец – сухой чиновник. Я бы сказала, что по письмам дело выглядит наоборот. Елизавета Ивановна была на свой лад заботлива, ее письменный стиль намного элегантнее, чем у мужа. Но многое об этой семье говорит одна деталь. Часто Елизавета Ивановна делала приписки в конце письма мужа к сыновьям Павлу и Владимиру, которые тогда учились в Германии. Так вот, при этом она прочитывала написанное мужем и правила мелкие орфографические ошибки, аккуратно добавляла недостающие надстрочные значки над буквами. Вот одна из ее приписок того периода.
Москва, 13 ноября 1805 года. Последние новости, которые мы от вас получили, мои дорогие дети, доставили мне двойное удовольствие узнать, что ваше здоровье и ваша учеба одинаково хороши. Отметьте мне в точности занятия каждого часа за день, то есть сделайте мне таблицу всех дней недели на отдельном листе. Я смогу хотя бы иметь удовольствие следовать за всеми вашими занятиями, и всякий раз, как мое сердце и мысли перенесут меня к вам, я буду точно знать, где вы находитесь». Что до музыки, я не очень одобряю выбор вало. Клавесин – это недостаточно портативный инструмент для военного, как и вообще для молодого человека, предназначенного к службе. И проводя несколько лет в занятиях с пианино, вы окажетесь, быть может, вынужденными его бросить из-за невозможности перевести инструмент или даже невозможности его приобрести, поскольку это самый дорогой инструмент. Подумайте об этом, мой дорогой друг, и делайте затем, что хотите, но будьте готовы впоследствии не пожалеть о потерянных времени, деньгах и усилиях. Вот, мои друзья, письмо Бориса, которое папа забыл вам отослать 2 недели назад. И вот еще нежные объятия вашего доброго и искреннего друга Е.П.
Да, весьма практически мыслившей женщиной была эта Елизавета Ивановна, настоящая немка, то есть соответствующая распространенному стереотипному представлению о немецкой натуре. Скажите, Оля, был ли подобный практицизм распространен в домах тогдашних русских барынь, или это все же было скорее исключением из общего по-русски широкого стиля жизни?
Ну, возможно, в каких-то домах был достаточно практический стиль, но мне все же кажется, что стиль и тон, который задавали Елизавета Ивановна, они не совсем обычны. Порядок, практицизм, педантичность такие. Несколько раз в письмах я встретила ее упоминание, что, пересылая сыновьям письмо Ивана Борисовича, мать оторвала оставшуюся неисписанной половинку листа, потому что на почте письма оплачивали по весу, так вот, чтобы не платить лишнего.
Да, По нашим представлениям, не барский это стиль, жлобство какое-то.
Ну, тут важно сказать, что и семья-то была не барская. Это очень важно, и этот момент как-то проходил мимо внимания биографов декабриста. Дед и прадед Пестеля за время службы в России не нажили имений, земельных владений, и у Ивана Борисовича их не было. Он постоянно испытывал финансовые затруднения, его доходы – это жалование. И то и дело в письмах повторял подрастающим сыновьям: «Вся ваша надежда на будущее – успешная служба, поэтому надо хорошо учиться». У семьи просто не было иных источников доходов.
Это, конечно, важный момент, но не думаю, что решающий. В скольких семьях в разные времена испытывают финансовые затруднения? Сколько отцов твердят своим детям, что залогом успешного будущего является прилежная учеба и правильная карьера? И отнюдь не каждый из выслушивающих это детей становится богатеем или там новым русским, но и замечательным воинским командиром и тайным реформатором, готовым не остановиться перед душегубством, как Пестель-младший, уж тоже не каждый становится.
В наставлениях, которые обильно посылал Иван Борисович Пестель сыновьям, есть один важный мотив. Пестель-старший настойчиво выстраивал завершенную логическую цепочку. Счастье для человека – это приносить удовольствие и счастье ближним. Для сына, в частности, радовать родителей прилежанием и примерным поведением. Этой сентиментальной философией проникнуты все письма Ивана Борисовича.
Санкт-Петербург, 23 августа 1805 года. «Мой добрый друг Павел, не могу вам выразить, какое удовольствие доставило мне ваше письмо. Насладитесь, мой дорогой, приятным впечатлением, какое это письмо произвело на сердце вашего отца, нежно вас любящего. Вы так мило показываете мне ваше стремление следовать советам, которые я дал вам в момент, когда покидал вас. Вы свидетельствуете мне этим, что вы смогли вполне понять их важность для вашего будущего благополучия. Помоги вам божественное провидение привести в исполнение ваше решение, и воистину ничто не сравнится с моим счастьем, ибо тогда я увижу и вас самого счастливым, дорогой мой сын. Знайте всегда, мой друг, ваше счастье в вас самих, и счастливы бывают лишь в той мере, в какой исполняют разнообразные обязательства, какие посылает нам провидение. Коли вы будете сами довольны собой, то и все окружающие вас будут вами довольны. Таким образом, и вы сами будете счастливы. Бог дал вам способности, нужные, чтобы расширить ваши познания, чтобы образовать ваше сердце и разум. Воспользуйтесь, мой друг, этими способностями, и вы найдете удовлетворение в своем существовании. Прощайте, мой дорогой друг. Обнимаю вас с нежностью и люблю вас так же. Ваш лучший друг и отец Иван Пестель».
Да, Иван Борисович, можно сказать, вплотную приблизился к знаменитой формуле о свободе как осознанной необходимости. Но, Оля, есть одно обстоятельство, которое мы до сих пор с вами обходили молчанием. Ведь Иван Борисович Пестель, крупный чиновник, петербургский почтдиректор, сенатор, затем сибирский генерал-губернатор, прославившийся более чем десятилетним дистанционным, так сказать, управлением Сибирью из Петербурга и запретом выпускать жалобщиков на произвол местных начальников из пределов Сибири. Уже тогда Пестель-старший имел дурную репутацию сатрапа, покрывающего служебные злоупотребления подчиненных. Возможно, поэтому письма его к будущему декабристу, сыну, не были опубликованы в советское время. Революционному герою такой отец совершенно не к лицу.
Этот вопрос недостаточно изучен, но такое впечатление, что дурная репутация Ивана Борисовича не столь заслужена, что это одержавшие верх голоса его недоброжелателей. Во-первых, очевидно, что он не был взяточником. Он был отправлен в отставку после ревизии Спиранского, и семья оказалась в очень трудном финансовом положении и с кучей долгов. Поселились в крохотном имении в Смоленской губернии, и Павел Иванович старался помогать родителям деньгами из своего жалования полковника. А что касается репутации сибирского сатрапа, здесь надо разбираться особо. Пестель вмешался в устоявшуюся систему власти, влияния, коррупционных связей в отдаленном огромном регионе, насчет которого в Петербурге никогда в точности не знали, что там происходит. Любой присланный в Сибирь начальник оказывался в положении разворошившего осиное гнездо, разве что решал вовсе ни во что не вмешиваться. Есть одно, на мой взгляд, очень важное письмо Ивана Борисовича сыновьям, которое кое-что объясняет в его отношении к службе. Оно из Казани, где Пестель проводил сенатскую ревизию. И оно заметно отличается от других его писем. Чувствуется, что здесь он говорит о вещах, всерьез его задевших и взволновавших.
Казань, 27 марта 1804 года. «Мои дорогие дети Павел, Борис и Владимир, пишу вам, мои друзья, после возвращения моего в Казань, имевшего место вчера утром. Путешествие мое было весьма неприятным и досадным во всех отношениях. Я обнаружил толпу народа, угнетенного их низшими начальниками. Но что было приятно, так это доставить облегчение этим бедным людям, освободив их от угнетателей, которым я отказал в их местах. Это в самом деле трогательное зрелище — видеть благодарность, какую мне выражали эти бедные крестьяне. У меня было собравшихся в одной деревне 2878 крестьян, которые при моем отъезде простерлись на земле и кричали мне изо всей силы, что даже дети их будут молить Бога за благополучие мое и всей моей семьи. Я плакал горячими слезами умиления и возблагодарил высшее существо, избравшее меня для облегчения этих бедных несчастных. Я имел такие сцены в 14 различных местностях, где побывал с ревизией. Ах, дорогие мои дети, просите Бога, чтобы Он дал вам сердца, способные живо чувствовать счастье от того, что доставляешь его ближним. Нет блаженства равного тому, когда облегчаешь угнетенных. Вот, мои добрые друзья, единственное и наибольшее удовольствие, какое дает нам высокое положение – это иметь возможность сделать больше счастливых. Местности, в которых я побывал, все населены чувашами, черемисами и татарами, которые, тем не менее, все говорят по-русски, хоть и плохо, но могут объясниться, а поскольку мои разговоры с ними иногда бывали долгими, они выбирали переводчиков, через которых мы говорили с достаточным доверием и добротой с обеих сторон, к чему эти бедные люди вовсе не привыкли, и что снискало мне их привязанность и доверие. Их низшие начальники обращались с ними как с животными, совершенно забывая, что это такие же люди, как они сами. И хотя и невежественные, и менее просвещенные, нежели они, но чаще всего по сути лучшие и повсеместно менее испорченные. Жилища этих людей свидетельствуют о величайшей нужде. Там лишь очень изредка бывают комнаты, где печи имеют трубы, так что, когда печи топят, комната наполняется дымом, так что не видно низги. У меня от этого часто случалась головная боль, и особенно ужасно болели глаза. Но провидение поддержало меня, и я смог вернуться в Казань, в мою красивую квартиру, в отличном здоровье и благодаря Бога за то, что руководствовало мною во все время моего путешествия».
Павлу Пестелю, читавшему это письмо, было неполных 11 лет.
А когда он предложил своим тайным единомышленникам ради упомянутого в этом письме умножения количества счастливых истребления императорской фамилии и с хладнокровием исчислял всех ее членов на жертву обреченных и возбуждал к тому других, ему было около 30. Так вот, скажите мне, если можете, конечно, есть ли тут связь между благочестивыми родительскими нотациями, прочитанными в детстве, и готовностью ради счастья соотечественников пойти на совершение убийства? А если она есть, то какая?
Есть большой соблазн сказать, что, ну вот смотрите, чего далеко ходить. Пестелевская готовность к социальным преобразованиям – это просто буквально то, чему его папа учил. Причем папа, конечно, совершенно не имел в виду такого поворота событий.
Может быть, тут впору поговорить о разнице поколений. Выходцы из екатерининского времени, просвещенные дворяне конца XVIII века, имели достаточно отчетливое, иногда циничное представление об общественном благе и зле. И это не мешало им прекрасно себя чувствовать в существующем порядке вещей. Вот смотрите, Пестель старший,
прогнал каких-то там уездных самодуров и доволен собой до умиления. А сын его в схожих обстоятельствах начинает размышлять о социальных преобразованиях в качестве стартового момента, включающих в себя массовое человекоубийство членов императорской семьи. У меня вопрос к Екатерине Ляминой. Скажите, что такое произошло на грани веков и в начале 19-го столетия, что дети стали воспринимать сентиментальные отцовские наставления слишком буквально? Или дело вовсе не в наставлениях, а, скажем, в особенностях царствования императора Павла Петровича, завершившегося убийством монарха? Или же причина тут в заразивших Россию западных республиканстве и масонстве, а также в победе над Наполеоном? А может быть, все вместе или наоборот, ни то, ни другое, ни третье?
По-видимому, можно говорить о том, что в данный момент вполне оказала себя вся та вестернизация, на которую Россию нацелил Петр I.
Знаете, за пару веков с тех пор, как Пестель папа поучал своего сына, будущего реформатора-злоумышленника, дворянского революционера и государственного преступника, быть добронравным и послушным, сменилось много школ и концепций воспитания детей. Я вот думаю, может быть, они потому и менялись, что всякий раз результат оказывался не совсем таким, на какой рассчитывали. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала филолог Екатерина Лямина. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В нынешней голодовке протеста приняли участие жители Архангельска.
Другая Россия, другая, в смысле, отличная от официозной программы.
Всем нужно извлечь урок из кровавой истории страны.
Международный валютный фонд выделил Грузии стабилизационный кредит в размере 70 миллионов.
Получила гран-при Карловацкого.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».